Приветствую всех наших слушателей. Зовут меня Игорь Ивановский. Нахожусь я в студии для того, чтобы подвести политические итоги недели. Давайте сначала поговорим о том, что в России у нас происходит. В частности, обсудим договоренность между президентами России и Белоруссии о цене на газ. Цена эта очень приятная для Республики Беларусь. Насколько я понимаю, также поговорим о мобилизационной группе, точнее, о группе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, которую создал президент России Владимир Путин. Ну и обсудим ряд законов, в частности, за осквернение Георгиевской ленты. Теперь предусматривается до 5 миллионов рублей штрафа, а также до 5 лет лишения свободы, а за создание диверсионного сообщества можно и пожизненное наказание получить. Вот об этом и не только поговорим в ближайшие полчаса. Я приветствую нашего эксперта. У нас на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, координаты для связи со студией, номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте вопросы по обсуждаемым темам, по мере возможности будем на них отвечать. Либо же пишите на наш WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. Ну или также свои вопросы вы можете задать через бота в нашем телеграм-канале и мобильное приложение «Радио Спутник». Владимир Леонидович, начнем вот с чего. Президенты России и Белоруссии согласовали основные параметры ценообразования в энергетической сфере. По словам Владимира Путина, Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных преференциальных условиях, и это подтверждает привилегированный характер нашего партнерства, а также является серьезной мерой поддержки белорусской экономики. А при этом министр энергетики России Николай Шульгинов, который входил в состав российской делегации, заявил, что пока не знает даже, какой будет цена на газ. Эту информацию до него еще не довели. Вот так разве можно? Вроде бы в век рыночной экономики живем, а тут просто вот два президента договорились по цене на газ и нефть, на энергоносители.
Ну, прежде всего, давайте все-таки вести речь о том, что рынок не предполагает единую цену, поскольку существуют самые разные отношения, в том числе отношения партнерские, добрососедские, которые подразумевают определенную систему льгот. И что касается России и Белоруссии, здесь отношения особые, ведь фактически речь идет о едином союзном государстве России и Белоруссии, которое в настоящий момент представляет очень серьезную степень интеграции двух государств. И мы видим, что в последние годы, и особенно в последнее время, интеграционный импульс в отношениях России и Белоруссии очень серьезный. Наблюдается существенное расширение интеграционных процессов, интенсификация совместных встреч, переговоров, совместные проекты, которые реализуются в рамках союзного государства России и Белоруссии. И вот в этом смысле, конечно, мы должны приветствовать тот характер отношений, который в настоящее время установился между Россией и Белоруссией, который свидетельствует о том, что две страны, два братских народа очень тесно в настоящее время взаимодействуют, и существует широкий круг, так сказать, сфер взаимодействия и в области экономики, и в области военно-политической, и в области культуры, образования, науки. И граждане Белоруссии на территории России, так же, как граждане России на территории Беларуси, имеют множество льгот. И разумеется, что в этих условиях вести речь о том, что Белоруссия должна получать газ и нефть, а именно об этом идет речь, по тем же ценам, что и государства далекие от нас, ну, очевидно, что это неверно. И сейчас мы видим, что Россия демонстрирует очень высокую степень близости к Белоруссии. Кстати, давайте вспомним последние так сказать, обвинения европейских лидеров в отношении Соединенных Штатов, что они продают европейцам сжиженный природный газ в 4 раза дороже.
Но это Макрон, Макрон говорил с удивленным лицом. Да.
Это немецкие политики говорили. Вот фактически мы видим цену дружбы и союзных отношений. С одной стороны, есть, так сказать, Россия, российско-белорусские отношения, и с другой стороны, есть Соединенные Штаты и те страны, которые являются союзниками Соединенных Штатов. И мы видим, кто на самом деле как себя ведет в отношении своих союзников. Россия раскрывает объятия в отношении Белоруссии, и об этом свидетельствует тот формат отношений, в том числе и те преференции, которые Белоруссия получает со стороны России. Ну и я хочу сказать, что здесь мы не можем вести речь о том, что это односторонние отношения, поскольку Белоруссия чрезвычайно важный для
вот, только вас хотел как раз об этом спросить. Вот эту скидку можно воспринимать как жест доброй воли или действительно взаимовыгодные отношения? Даже если вот оставим за рамках все, что касается военно-промышленного комплекса, все, что касается СВО, там Белоруссии тоже, как я понимаю, идет речь о защите собственных границ, и в этом отношении мы тоже с ними сотрудничаем. Но вот в плане именно экономики двух стран, как это все можно воспринимать?
Да, но прежде всего я хочу сказать, что это, конечно, не жест доброй воли, это первое. Второе, что касается российско-белорусских отношений и в экономической сфере, в том числе, не только в военно-политической, эти отношения очень динамично развиваются. И Белоруссия, в отличие от Украины, которая имела все возможности развивать интеграционные цепочки, промышленные цепочки с Россией, которые остались еще с советских времен, но, к сожалению, эти возможности не реализовала, Белоруссия сохраняет и развивает очень тесные связи практически во всех сферах экономики с Россией. Эти связи за прошедшие 30 лет только упрочились, и у нас существует чрезвычайно высокий уровень интеграции в самых разных аспектах промышленности. У нас существует огромное количество белорусских товаров на рынке, которые заслужили добрую славу и пользуются большим, так сказать, спросом у российского населения. И вот в этом смысле это, конечно, единое экономическое пространство в полном смысле этого слова. Кроме того, нельзя забывать также о том, что Белоруссия для России очень важный транзитный коридор. Несмотря на то, что в настоящий момент отношения с Европой у России хуже некуда, поскольку фактически Европа ведет прокси-войну против России. Но, тем не менее, тот транспортный коридор, который, так сказать, существует благодаря Белоруссии, он действовал и будет действовать позже, после конфликта. Это единое, так сказать, транспортное пространство, и роль Белоруссии в этом пространстве очень важна, поскольку Белоруссия, в отличие, еще раз сопоставлю, от Украины, всегда выполняла в полной мере свои обязательства страны-транзитер. Это тоже важно. Но еще раз подчеркиваю, но все-таки для нас важно не эти, более важно не эти транзитные пути, а то, что Белоруссия активно интегрирована в российскую экономику, и масса промышленных и сельскохозяйственных товаров на российском рынке, которые производятся в Беларуси, тому подтверждение.
Владимир Леонидович, давайте еще одну тему обсудим. Владимир Путин сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Среди членов состава, которые предложил президент, оказалось, самые разные люди. Это и создатели популярных телеграм-каналов, и военные корреспонденты, и представители Совета Федерации, и вот даже директор департамента Роскосмоса, и из Министерства обороны тоже люди есть. И вот здесь вопрос у меня лично. Мобилизация вроде бы закончилась, а группа создается. Это вот с какими целями? Это решать текущие проблемы или зачем?
Ну, прежде всего, давайте посмотрим на так сказать, перечень вопросов, которые будет решать данная рабочая группа. Это прежде всего все, что связано с мобилизацией. Мобилизация, конечно, закончилась, но это же совсем не означает, что мы закрыли эту страницу и забыли о ней навсегда, потому что существуют мобилизованные наши граждане, которые в настоящий момент осуществуют подготовку к участию в спецоперации, а некоторые участвуют, и необходимо снабжение, необходимо создание, в том числе на законодательном уровне и правоприменительной практике, особых условий для их семей, поддержки семей, потому что понятно, что наши сограждане, которые защищают Родину, не должны ни в чем испытывать недостатка, так же, как семьи, и те решения, которые принимаются сейчас на уровне государства, решения о создании соответствующих льгот и преференций для членов семей, они очень важны. Необходимо в последующем создание условий для самих мобилизованных граждан после демобилизации. И это тоже очень важно. И возвращение их к мирной жизни, и создание, так сказать, условий для работы, учебы, предпринимательской деятельности, социальное обеспечение, медицинское обеспечение. Все это очень важные вопросы, которые нужно решать. Это первое. Второе – это мобилизация оборонно-промышленного комплекса. И это более широкий, более серьезный вопрос. И в рамках одного из последних выступлений нашего президента в Министерстве обороны, я имею в виду, эти вопросы прозвучали очень четко, ясно и конкретно. Президент обозначил, что мы извлекаем уроки из хода спецоперации, в том числе связанные с перестройкой, перенастройкой оборонно-промышленного комплекса. Еще один вопрос, который является долгосрочным и не связан напрямую с мобилизацией, но тем не менее связан напрямую с обществом в целом, это патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Это очень серьезный вопрос, которым также будет заниматься данная рабочая группа, естественно, во взаимодействии с другими органами государственной власти, институтами гражданского общества. Обращаю внимание на то, что среди членов рабочей группы, действительно, она очень дифференцирована, разнообразна по своему составу. С одной стороны, это представители законодательной исполнительной власти, Минобороны, Совета Федерации. С другой стороны, это журналисты, это военкоры, это те люди, которые, мнение которых для президента очень важно, потому что они обозначают, соответственно, вскрывают те проблемы, которые существуют, обозначают тот перечень, так сказать, вопросов, который есть, в том числе в рамках мобилизации, очень важную роль играют и играли наши журналисты. Мы видим, что четвертая власть в лице военкоров, которая фактически является ключевым элементом рабочей группы по мобилизации, это очень важный, зримый пример того, как журналисты могут повлиять на те или иные процессы и добиться, чтобы их голос был услышан. И в данном случае рабочая группа как раз, собственно, и является, создание рабочей группы является подтверждением того, что голос людей, представителей средств массовой информации, блогеров, которые оказываются на передовой, которые, так сказать, в гуще спецоперации обозначают те вопросы, которые существуют. Это очень важно для президента. Поэтому создание данной рабочей группы, конечно, свидетельствует о высокой степени открытости и, так сказать, подотчетности. Фактически это появление дополнительной структура, которая может пролить свет, обозначить проблемы, выдвинуть, обсудить их и выдвинуть пути и способы решения этих проблем.
Да, Владимир Леонидович, спасибо большое за развернутый ответ. Вот по этому вопросу вы как раз ответили на все, о чем я хотел вас спросить. Поэтому я предлагаю к еще одной новости перейти. Закон, приравнивающий Георгиевскую ленту к символу воинской славы, одобрен Советом Федерации. Согласно ему, за осквернение Георгиевской ленты предусмотрено наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы до 5 лет. Как вам подобная инициатива? Насколько, на ваш взгляд, наказание адекватно преступлению? И вот прописано ли в этом законе, что скрывается за понятием осквернения Георгиевской ленты? Не будут ли здесь двойные толкования? Да?
Я хочу подчеркнуть, что я с большим удовлетворением воспринимаю этот закон, поскольку мы наблюдаем, ведь фактически этот закон, что здесь самое важное? То, что Георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. На самом деле в обществе она уже давно воспринимается в качестве символа воинской славы, и тот факт, что теперь это закреплено законодательно, это очень важно. Почему это еще важно? Потому что Георгиевская лента – символ воинской славы, героической защиты Родины в годы Великой Отечественной войны. И это символ не только в рамках России, но и далеко за ее пределами. Ведь смотрите, фактически во всех странах мира наши сограждане и жители этих стран выходят на массовые акции или на индивидуальные пикеты в поддержку России, в память о великой победе над фашизмом именно с Георгиевской ленты. И при этом зачастую подвергается репрессиям.
Абсолютно, потому что Георгиевская лента является раздражителем власть имущих, особенно вот там в прибалтийских республиках, в Польше, где там чуть ли не уголовное наказание предусмотрено за то, совершенно что ты верно. Просто нацепил
ленточку. И уже принято в некоторых странах уже приняты соответствующие нормы уголовного преследования за Георгиевскую ленту. Это страны Прибалтики, это некоторые другие государства. Фактически мы видим, что потомки, идейные потомки фашистов, конечно, не переносят Георгиевскую ленту, считая ее самым страшным, что есть, самым страшным символом, который есть на земле, потому что это символ победы над фашизмом. И в силу того, что Георгиевская лента превращается в такой самый мощный символ, с одной стороны, победы над фашизмом и борьбы с фашизмом, а с другой стороны, неприятие этой победы со стороны тех, кто преследует за Георгиевскую ленту, конечно, мы должны защищать наш символ всей силой нашей системы правосудия. И разумеется, что Георгиевская лента, выдающийся символ нашей победы, символ воинской славы, нуждается в такой защите, потому что мы должны ее защищать не только на поле брани, но и в тех случаях, если она нуждается в защите, в том числе и внутри нашей страны, на территории нашей страны. Разумеется, что мы часто видим с негодованием, как происходит осквернение мест, памятных мест не только за рубежом, но и в нашей стране, и символов воинской славы. Конечно, такие преступления должны получить соответствующую оценку.
Что касается... Вот это вот наказание 5 миллионов рублей и лишение свободы до 5 лет адекватно, на ваш взгляд?
Да, вполне, но я хочу обратить внимание, что, насколько я понимаю, 5 миллионов и до 5 миллионов, во-первых, и до 5 лет – это наказание с отягчающим обстоятельством, за групповое, так сказать, преступление. Индивидуальное для частного лица, физического лица – до 3 миллионов лет, до 3 миллионов рублей и до 3 лет. То есть там есть такая вот... юридическая разница. Я хочу подчеркнуть, что, конечно, это адекватно, поскольку это основной символ воинской славы на сегодняшний день. И разумеется, что те люди, которые совершают акты вандализма, акты преступления против символа воинской славы, они делают это намеренно для того, чтобы нанести ущерб нашему народу и нашей стране.
Ну и, соответственно, должны понести наказание, да. Владимир Леонидович, да. Извините, что вас перебиваю. Да. Еще одну новость хочется обсудить про закон, который принят уже в окончательном третьем чтении, вот, и который вводит уголовную ответственность за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям. Вот, в частности, за создание диверсионного сообщества предлагается ввести пожизненное заключение. Ну, в общем, за пособничество до 20 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, вот как на ваш взгляд, остановит ли это диверсантов?
Я уверен, что это создаст эффективный действенный механизм для противодействия диверсионной деятельности, поскольку мы наблюдаем ситуацию, при которой и боремся, разумеется, не только наблюдаем, но и боремся с этой ситуацией, ситуацию, при которой наши противники, Украина, Соединенные Штаты, страны НАТО, предпринимают масштабные действия по дестабилизации ситуации в России и проведению диверсионных атак на Россию. Самое известное из них – это, конечно, подрыв Крымского моста. Ну и, например, подрыв газопровода в «Северный поток-2», безусловно, это диверсионная атака на Россию. Точно так же, как и целый ряд других действий диверсионного характера на территории России, как на территории новых субъектов Федерации, так и в целом на территории России. Более того, достоянием гласности сейчас, в настоящее время, открываются документы, свидетельствующие о том, что за диверсиями стоят не только украинские спецслужбы, но и спецслужбы западных стран, которые активно участвуют в этом процессе. С моей точки зрения, данная новелла, правовая новелла, она является логичной, своевременной ответом на те серьезные вызовы, которые сейчас приходится переживать в нашей стране. И она позволяет закрыть ту правовую лакуну, которая в настоящее время существует. Дело в том, что у нас есть законодательство, касающееся террористической деятельности, касающееся экстремистской деятельности, но диверсионная деятельность все же это не совсем одно и то же в сравнении с террористической деятельностью. Поэтому есть определенные правовые нюансы, которые приводят к необходимости внесения данной нормы, данных норм в Уголовный кодекс страны. Ну и, кстати, обращаю внимание на то, что самое серьезное наказание, высшая мера, которая возможна по российскому законодательству, пожизненное.
Да, как раз вот да, за создание диверсионного сообщества. Да, Владимир Леонидович, спасибо большое. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов был у нас на связи. Далее новости на радио «Спутник», после них продолжим.